Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
19 июля, воскресенье, это программа «Пиджаки», у микрофона Айсель Гериханова. Сейчас 17:05, в гостях у нас Павел Светенков, политолог. Обсуждаем главные события этого дня. И вот, наверное, одно из главных событий этого дня, то, что руководители ДНР и ЛНР заявляют о том, что начинают отвод вооружений калибром менее 100 миллиметров. При этом они говорят, что мы-то, конечно, начинаем в рамках соблюдения наших договоренностей, в рамках соблюдения переговорного процесса. Но власти Украины говорят, что не верят в эти заявления, потому что якобы ополченцы сначала заявляют о том, что они отводят, может быть, даже их отводят, а на следующий день возвращают назад. Это первый момент. Второй момент. Сегодня распространяют очередное заявление Петра Порошенко СМИ, в котором он говорит о том, что, в общем-то, вот тот самый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это не закон об особом статусе Донбасса, это вот просто закон об отдельных районах. И более того, он говорит, даже для того, чтобы этот закон вступил в силу, необходимо выполнение массы условий. Первое, я сейчас процитирую его. Эти условия включают разоружение боевиков, вывод российских войск, восстановление нашего контроля над всей линией украинско-российской границы. Понятно, что вот эти условия вряд ли будут выполнены, особенно в таких формулировках. Для чего вообще каждая из сторон, по ощущениям, просто имитирует выполнение переговорного процесса?
Ну, ощущение такое, что российская сторона, ну, точнее, сторона ополченцев пытается сдаться на пустом месте, потому что есть попытки выполнения Минских соглашений в одностороннем порядке, что является вообще-то бредом, потому что если вы что-то в одностороннем порядке выполняете, значит, вы, наверное, капитулировали, скорее всего, либо сдались. Да, ну, потому что что такое капитуляция? Одна сторона берет на себя все обязательства и эти обязательства выполняет, а другая сторона никаких обязательств на себя не берет. Когда подписывали капитуляцию нацистской Германии, там был документ, собственно, акт о капитуляции, который был составлен на английском, французском, русском и немецком языках, при этом эквивалентность он имел только на английском, французском и на русском. То есть немецкий не входил. Здесь, похоже, то же самое происходит. То есть российская дипломатия и ополченцы пытаются продемонстрировать мировому сообществу, что идет выполнение Минских соглашений, но при этом Киев не берет на себя никаких обязательств, которые он обязан выполнить в соответствии с этими Минскими соглашениями. Напомню, что в соответствии с Минскими соглашениями киевские власти должны были вступить в контакт с ополченцами, с Донецком и Луганском, обсудить с ними поправки к Конституции Украины об как раз особом статусе или местном самоуправлении в Донецке и Луганске. И только потом уже должен был начинаться процесс передачи все-таки Донецка и Луганска под формальную украинскую власть. Мы видим, что украинские власти этих соглашений минских выполнять не собираются, потому что Порошенко в контакт с донецкими и луганскими властями не вступал. Те поправки в Конституцию, которые он сейчас предложил в Верховной Раде,
разрабатывались без участия.
И разрабатывались без участия ополченцев, это раз. Во-вторых, извините, там нет особого статуса для Донецка и Луганска.
Речь идет о каких-то отдельных районах, есть, и непонятно, что за особый статус, насколько...
Там есть, насколько я понимаю, в переходное положение Конституции Украины предложено включить так называемую отсылочную норму. Ну, то есть, а статус Донецка и Луганска будет определяться отдельным законом. Во-первых, переходные положения в любой конституции, они действуют только определенный срок. Ну, что такое переходные положения? Они определяют, как от старой конституции переходим к новой. То есть старые институты какой-то момент действуют, дальше они прекращают существование, начинают действовать новые. То есть переходные положения ничего Донецку и Луганску не гарантируют. В лучшем случае мир на там годик. Но в той форме, в которых и это предложил Порошенко, этого не гарантирует ничего даже на короткий промежуток времени, потому что предполагается, что должен быть принят какой-то закон украинский. А что будет сказано в этом законе, и будет ли вообще закон принят, мы не знаем. Понимаете, закон можно принять любой. В этой ситуации, то есть когда Киев вообще ничего не делает для выполнения Минских соглашений, позиция ополченцев, конечно, выглядит очень странно. Они начинают их выполнять в одностороннем порядке.
Так вот, если придерживаться этой версии, что это похоже на капитуляцию, и с точки зрения работы нашей дипломатии, и с точки зрения действий ополченцев, то есть получается, что если это действительно капитуляция, то что? Война закончится, и все?
Нет, она продолжится, естественно. Это провоцирование слабостью
Провоцирование кого
властей,
и на что?
Украинских властей на продолжение войны. Ну, если сейчас войска ополченцев отводят орудия, а если сейчас Киев отдаст приказ о наступлении по всему фронту, то что? Понимаете? То есть тут вопрос заключается...
То будет ответная реакция.
А будет ли она? Вот это вопрос.
Вот вопрос к вам. Когда я говорю война, вы сказали, что не закончится, а, судя по всему, таким образом получается, что ополченцы, выполняя все договоренности, рассчитывают на какую-то реакцию Запада, что ли? Что, как бы, посмотрите, мы все делаем, а там ничего не делают.
Ну, а они рассчитывают на реакцию Запада в стиле, посмотрите, мы же полностью сдаемся, мы капитулируем, поэтому пожалейте нас и погладьте по головке.
То есть это на что, Западе... такая наивная позиция, вы считаете?
Это позиция, понимаете, тут сложный философский вопрос. Это действие в разных этических системах. Что это значит? Что в системе, которая, в общем, в наших головах сидит, у русских, да, есть схема «ты мне, я тебе». То есть если я уступаю кому-то, то и ты, значит, и этот тоже. Кто-то должен уступить мне в рамках нашей этической системы. То есть если я приношу своему другу подарок на день рождения, и он мне должен принести подарок. Ну, это не есть обмен дарами, да, но это есть некий подразумеваемый этикет. С точки зрения Запада демонстрация слабости и уступки, они обычно провоцируют на усиление давления. То есть они говорят, окей, наши санкции работают, эти отступают. Вывод, усилить санкции для того, чтобы добиться еще больше успехов. В данном случае это провоцирует поведение ополченцев и украинские власти на те или иные резкие решения. Как минимум провоцирует на полное игнорирование Минских соглашений. Потому что, а зачем, раз ополченцы и так выполняют Минские соглашения без каких-либо гарантий их выполнения Киевом, то, в общем-то, для Порошенко никакой особой проблемы тогда нет. Если он проведет через Раду в качестве огромного одолжения вот то, что он предложил, то есть вот это вот упоминание о Донецке и Луганске в переходном
причем,
положении.
Причем, что даже вот эта норма, достаточно абстрактная, она вызвала огромную дискуссию.
Ну, естественно.
Очень
естественно.
Много противников, соответственно, у Порошенко появилось, которые настаивают на том, что даже этого не надо делать.
Ну, это стандартная разводка, которую очень часто любят играть американские политики. Они говорят, вот президент того-то хочет, но вот Конгресс этого не хочет. Но если в американской модели такое действительно может быть, потому что президент может принадлежать к одной партии, а Конгресс к другой, большинство в Конгрессе. Ну, например, вот сейчас по иранскому вопросу, по вопросу сделки с Ираном, разные, очевидно, мнения у президента Обамы и у республиканского большинства в Конгрессе. На Украине другая политическая модель. Там большинство в Верховной Раде принадлежит правящей коалиции, которой принадлежит и Порошенко, и Блок Петра Порошенко. Поэтому там не может быть спора между президентом и Верховной Радой. То есть президент, если захочет, он может все продавить, что ему надо.
Павел Светенков у нас в гостях, политолог, 7373948, телефоны для того, чтобы задавать ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 9 48, в Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК», и на сайт сообщений в прямой эфир говоритмосква.ру. И вот пишет 57-й, уже задает вопрос, вы хотите сказать, что Новороссия сливает или провоцирует Украину сорваться и все нарушить в конец?
Впечатление такое, что действительно сливают в одностороннем порядке, потому что уступки со стороны ополченцев есть, и попытки выполнять Минские соглашения есть. Но Украина ничего для выполнения Минских соглашений не делает.
То есть мы можем сейчас прогнозировать все-таки, если вы говорите, что ситуацию сливает, что это выглядит как капитуляция. Если вот дальше, как долго, во-первых, ситуация может продолжаться в таком же режиме, когда одни не выполняют, другие пытаются выполнять. И следующий момент. Все-таки что, чего сейчас, по вашим ощущениям, добиваются именно те люди, которые занимают посты и работают в ДНР и ЛНР?
Ну, я думаю, что они-то ничего особого не добиваются, потому что над ними давлеет российская дипломатия. Ну, не будем наивными, да, понятно, что Россия поддерживает в той или иной форме ДНР, ЛНР, хотя официально, естественно, это всеми средствами отрицается. Так, как частные лица мы можем так сказать, как не находящиеся на государственной службе. Так вот, что это означает? Это означает, что если мы... вернее, точнее, ополченцы будут в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения, то в какой-то момент возникнет вопрос о ключевом пункте Минских соглашений, то есть о передаче под контроль Украины границы между Донецком и Луганском и Россией. То есть если Киев не возьмет на себя никаких обязательств, если не будут внесены никакие изменения в Конституцию, и если, то есть ДНР и ЛНР не получат никакого юридического статуса, а просто граница будет передана под контроль Украины, это будет означать конец обеих республик просто вооруженным путем. Соответственно, есть два варианта. Первый вариант – это некая пауза, то есть Украина принимает вот это вот положение в переходных, принимает переходную, новую конституцию, переходные положения в ней будут гласить о том, что есть какой-то закон о статусе о Донецке и Луганске, тогда мы будем иметь передышку там буквально, там, ну, на сколько? Ну, может быть, на год, может быть, на два, сколько будут действовать эти переходные положения. За это время Украина будет всеми силами модернизировать армию. Этот вариант озвучивался в том числе и украинскими
политиками. Ну, и сам Порошенко сказал, что вообще-то военный бюджет будет серьезно увеличен, и что их настрой на мир вовсе не означает пацифизм, и что они будут всячески готовить украинскую армию к возможному продолжению военных действий.
Ну, минуточку, они будут готовить украинскую армию к войне против России, это надо четко понимать. То есть сдача Донецка и Луганска вовсе не снимает вопрос Крыма и Севастополя. Украина и Запад не признавали вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Значит, следующим ходом надо будет сдавать Крым и Севастополь. Ну, раз сдадут
ну,
Донецк и
Луганск. Ну, как сдавать? Ну, Крым уже часть России.
Ну, как
и
сдавать?
Вы же понимаете, что тут совершенно разные отношения и стратегическое, и политическое тоже. К Крыму и к республикам Донбасса и, соответственно, ну, к Луганской Народной Республике и к Донецкой Народной Республике. Потому что официально на уровне дипломатии мы всегда заявляем о том, что мы за целостность Украины и России. Такие тоже заявления звучали, никогда не будет присоединять к себе ни Донецкую Народную Республику, ни Луганскую Народную Республику. Что касается Крыма, то тут позиция, по-моему, вполне очевидна. Поэтому вы всерьез предполагаете, что Украина может пойти с войной, с официальной войной на Россию для того, чтобы вернуть Крым?
А кто мог предположить, что маленькая Грузия всерьез пойдет войной на Россию в 2008 году? Тем не менее, это случилось. А сейчас, извините, Порошенко назначил тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили одесским губернатором. То есть то, что мы забываем о чем, что ни Грузия, ни современная Украина это не есть государства, которые управляются в своих национальных интересах. Конечно, в национальных интересах Украины и украинского народа, скорее всего, война с Россией не числится. Но как вносились вот эти вот поправки в переходное положение украинской конституции? Приехала Нуланд, то есть помощница американского госсекретаря, побеседовала с Порошенко, и внезапно выяснилось, что подобное изменения вносить надо. Понимаете, точно так же приедет какая-нибудь американская мелкая шишка, отдаст указания, и превосходно они полезут воевать.
Ну, мы помним прекрасно, чем закончилась ситуация в Грузии. Хватило буквально нескольких дней для того, чтобы ее закрыть.
А что ну, извините, касается... а кто их считает? Кому они нужны? Важно спровоцировать. Поймите, что есть в мире тяжелые конфликты, которые длятся десятилетиями, которые не решаются и которые ослабляют участвующие в них стороны. Прежде всего, это конфликт Индии и Пакистана. Территориальный конфликт по поводу, если мне память не изменяет, Кашмира. Вот они уже много десятилетий находятся в этом противостоянии. Они воевали друг с другом. Там было переселение народов в свое время, в 40-х годах, с миллионами жертв. Мусульмане шли в Пакистан, индусы шли в Индию, которую Ганди остановил с помощью голодовки. Ну вот, гениальный, конечно, был политик. Но тем не менее, все, Индия, которая по своему рангу, по своему населению, 1 200 000 000 человек, должна быть великой державой по умолчанию, ей не является. Почему? Потому что у нее на воротнике висит Пакистан.
Потому что ее просто приводят постепенно вот этими затяжными военными какими-то историями, соответственно, из бюджета утекают деньги и прочее.
Этот затяжной конфликт очень сильно Индию, естественно, ослабляет. Индия, правда, в свое время добилась отсоединения от Пакистана, так называемого Восточного Пакистана, это нынешнее Бангладеш. Благодаря этому им стало немножко полегче. Но, тем не менее, проблема остается. То же самое пытаются нам сделать с Украиной. Никто не хочет там какой-то, может быть, великой российско-украинской войны, но все хотят на Западе, хотят длительного конфликта. Этот длительный конфликт будет ослаблять Россию. Этот длительный конфликт вышибет Россию надолго из высшей лиги мировых держав, потому что невозможно быть великой державой, когда у тебя с соседней страной постоянный тяжелый конфликт.
Так что можно тогда сказать все-таки о стратегии нашей, российской дипломатии? На что мы изначально рассчитывали, когда все это только начиналось? И сейчас на что рассчитываем? Только вот просто на выполнение договоренности? В это сложно поверить.
Изначально стратегия заключалась в следующем, что Донецк и Луганск получают некий автономный или статус самоуправления. Этот статус позволяет им влиять на внутреннюю ситуацию на Украине, в частности, позволяет им налагать вето на попытки включить Украину в состав НАТО или сделать ее военным союзником Соединенных Штатов. Вот в чем заключалась основная идея. И благодаря тому, что Донецк и Луганск должны были существовать в качестве таких автономных субъектов, это заставляло бы Украину не ставить вопрос о Крыме и Севастополе. Нынешняя политика заключается в чем? Что вот они отдают, допустим, Донецк и Луганск через пару месяцев, но поскольку перед ними ни юридических, ни каких-то иных никто обязательств, естественно, брать не будет, ну, при нынешней конъюнктуре, это значит следующим ходом вопрос о Крыме и Севастополе, а военные операции против Крыма и Севастополя, это значит следующим ходом вопрос очень серьезного конфликта России и Украины. Если кто-то наивно думает, что после сдачи Донецка и Луганска все закончится волшебным образом, нет, все только начнется.
Павел Светенков у нас в гостях, политолог. Ваши вопросы читаю на смс-портале +7 925 48 948 и телефон 7373948. Тоже обратимся чуть позже. К вам пишет 12-й. Но сепаратисты перешли вообще-то в наступление на Дебальцево уже после заключения минских договоренностей. Кто же им теперь поверит? Во-вторых, важнейшие условия Киева установить контроль над границей Донецка, Луганской областями и России так и не выполнено. И вот тут стоит отметить, что буквально вчера Пушилин говорил о том, что вот то, что они отводят войска, это касается всех участков, кроме районов севернее Донецка и Дебальцево.
Ну, я думаю, отводить оттуда войска, это значит просто сдать Донецк. Я думаю, к этому сейчас никто не готов. Что касается передачи контроля над границей, то это последний этап мирного урегулирования. До этого, как мы уже говорили выше, нужно было вступить в переговоры с Донецком и Луганском, киевским властям, внести изменения в Конституцию о статусе Донецка и Луганска и так далее, так далее, так далее. Ничего из этого на данный момент не сделано. То есть этот последний этап, когда уже еще там вопрос, какой там будет статус и какие там будут стоять пограничники, если вчитываться в текст Минских соглашений. Вот. А пока, ну, просто идет дипломатическое маневрирование с большим минусом у ополченцев, потому что они просто оставляют свои позиции для чего? Для дипломатической демонстрации.
Ну, смотрите, 08 пишет, население спрашивает вас, а население ДНР и ЛНР будет против, если все эти республики самоликвидируются, или народу будет все равно, на ваш взгляд?
Ну, это будет зависеть от того, какую политику будут проводить украинские власти при захвате этих регионов, если они развернут массовый террор с убийствами, обстрелами и так далее, что они делали на протяжении года, предыдущего года, то, скорее всего, просто население Донецка и Луганска сильно уменьшится, будет поток беженцев в Россию. Россия почему-то это тоже не учитывает. Хотя миллионы беженцев вполне вероятны из разоренного региона, на восстановление которого у Киева просто банально может быть денег не быть.
Еще ситуация, которая вызывает отдельный интерес, это вчерашние призывы господина Яроша, руководителя запрещенной экстремистской организации в России «Правый сектор», который говорил, что вот мы созываем вечи в Киеве, дальше он призвал всех силовиков не выполнять приказы властей, и, соответственно, вся эта ситуация вокруг «Правого сектора», может ли она в результате спровоцировать какие-то волнения на западе Украины или нет?
Ну, посмотрим, все-таки «Правый сектор» — это не совсем запад Украины, то есть это... Вообще ситуация на Украине после 2014 года очень напоминала ситуацию в отдельных наших закавказских республиках, советских, постсоветских, после 1991 года, то есть это похоже и на Грузию времен Гамсахурдия, и даже на Армению отчасти времен Тарпетросяна. То есть в Армении же была ситуация, когда возникло двоевластие, что был армянское национальное движение против армянской национальной армии, которая опиралась на поддержку такого незаконно избранного парламента. Там в какой-то момент было двоевластие. Там, в Армении, это все было подавлено силой. Вот. В Грузии подобные ситуации привели к гражданской войне и распаду государства при Гамсахурдии, который удалось только относительно при Саакашвили преодолеть. Поэтому, да, конечно, конфликт может быть, но насколько это будет означать отделение западных областей, это еще большой вопрос. Радикальные же силы, они хотят, чтобы Киев был еще более радикальным. Это с одной стороны, а с другой стороны, бунт радикальных сил позволяет Киеву не выполнять никакие соглашения. Они говорят, вот вы видите, страшные люди, они тут бегают. Если не хотите нас, то будут и они, и будет еще страшнее.
Но у правого сектора есть рычаги для того, чтобы попытаться как-то мобилизовать население вокруг себя на Украине и действительно спровоцировать, если даже не появление, не отдельные какие-то появления отдельных республик, но все-таки дестабилизировать ситуацию или нет?
Ну, честно говоря, пока мы не видим, чтобы правый сектор мог всерьез дестабилизировать ситуацию. Украинские власти не действуют против него резко, просто по той простой причине, что иначе будет поставлена под вопрос их идеологическая база. То есть понятно, что у Порошенко хватит совести бомбить Львов, никакой проблемы нет, Донецк же он бомбит. И вот только что информация прошла об обстрелах Донецка. Это в ответ на эти мирные инициативы, отвод войск и так далее. Вот вам украинский ответ. Поэтому, естественно, Порошенко мог бы бомбить Львов и обстреливать, и послать самолеты, сбрасывать бомбы. Для нынешнего киевского начальства никакой проблемы это не составляет, но это подорвет идеологическую базу. Считается же, что к власти на Украине пришли украинские патриоты, а правый сектор — это, собственно, патриоты такие.
Это рушит,
самые патриотические патриоты и есть. Поэтому они не ведут сейчас войны против правого сектора, потому что это подорвет их социальную базу, опираясь на которую они пришли к власти. Но, думаю, если бы был мир, они бы правый сектор подавили бы с легкостью, причем подавили именно вооруженной силой.
76-й вас спрашивает. Вы тоже можете писать на смс-портал +7 925 48 948. Телефон прямого эфира 7373948. Спрашивает, ну что, какую оценку вы поставите дипломатии нашего МИДа? Опять двойка, Юстас?
Ну, это, понимаете, у нас очень советский МИД. А советский МИД, он еще со времен Горбачевщины очень любит судьбоносные консенсусы, там, переговоры с нашими западными партнерами и тому подобное. На этом они всегда проигрывают. Почему они всегда проигрывают? Потому что Запад, он на самом деле любит, чтобы все было юридически оформлено, чтобы была бумага, под бумагой, подписью, печати, чтобы это все было ратифицировано, тогда это фактор.
Ну вот то, есть же бумага.
То, что западные дипломаты обещают на словах, это ветер. Потому что завтра этот западный дипломат перейдет на другую работу или уйдет на пенсию, и его преемник скажет, а я вам ничего не обещал. Мой предшественник что-то обещал, а вон идите к нему. А он сидит, этот предшественник, и рыбку ловит на озере. Он на пенсии, там, он в шляпке сидит, там, в шляпе соломенной, и говорит, а что, а я на пенсии, а все. Понимаете, то есть российская дипломатия, она вот всегда за счет этого очень сильно проигрывает, потому что надо, вот большим успехом были Минские соглашения, вот в той формулировке, которая угу. есть относительно переговоров, которая все-таки давала статус Донецку и Луганску, которая заставляла Украину внести поправки в Конституцию, то есть Минские соглашения заставляли, обязывали Киев сделать некоторые юридические шаги по конституированию законного статуса Донецка и Луганска. Это очень важно и с точки зрения Запада, и с точки зрения США, потому что это все-таки документы. И Минское соглашение – документ.
Так получается, мы в правильном формате сейчас начали работать?
Нет, мы сейчас односторонние, ни на что не опираясь, начали сдавать свои позиции.
То есть именно тот, вам кажется, огромной ошибкой, именно тот факт, что вопреки невыполнению Киевских соглашений, ополченцы
безусловно.
Все равно делают шаги.
Безусловно,
в одностороннем порядке.
Безусловно. Потому что если ополченцы будут в одностороннем порядке все уступать, они все проиграют. У них же не будет юридического статуса, который предусматривает Минские соглашения. Это очень важно, чтобы такой статус был. Киев это понимает, и Киев этому сопротивляется. Но Порошенко же благословил эти соглашения, понимаете? Он же входит в эту нормандскую четверку.
Его можно было бы требовать.
Да, да, да. То есть в данном случае это попытка отойти от выполнения все-таки норм определенных, которые содержатся в Минских соглашениях, в пользу односторонних, фактически капитулянских шагов для того, чтобы продемонстрировать Западу, что мы за мир. Это мы за мир учтено, скорее всего, не будет, и, скорее всего, будет обострение конфликта.
7373948 наш телефон, и на смс-портал пишет снова 76-й. Неужели Хохлы всерьез намерены вернуть Крым военным путем? Об этом мы уже говорили, и Павел Светенков отвечал. Ваш вопрос
Что в этом невозможного? Извините меня. Всегда то, что вчера кажется в политике невозможным, сегодня становится реальностью. Немцев в 19 веке все считали романтиками, мечтателями. Почитайте знаменитые сказки Гофмана. Там абсолютно такие люди не от мира сего, все эти его студенты, архивариусы, которых он описывает. А в 20 веке Германия две мировые войны создала и пользовалась репутацией самого милитаристского государства Европы. Люди меняются, обстоятельства меняются. Поэтому за Крым мы воевали, извините, и с Турцией в свое время. время, и с коалицией западных держав в 1853 году. То есть не надо думать, что история не может повториться.
Ваши вопросы, пожалуйста, представьте, как вас зовут?
Алло, да. Это Слава. У меня вопрос, знаете, к Павлу такой, он все-таки политтехнолог. Как вот он думает, какая реакция самого русского населения вот здесь в Российской Федерации будет после сдачи ДНР, ЛНР, а затем Крыма Украине? Потому что это альтернатив нету. Крым сдадут, потому что силы скажут большие, весь Запад против
нас. Спасибо, это ваш прогноз. То, что Крым сдадут, вот правда очень сомневаюсь в этом. Вы после новостей ответите.
Я думаю, я кратко отвечу, да. Я думаю, предельно негативно. Но надо еще посмотреть, сдадут, не сдадут.
Сейчас 17:30, новости, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В гостях у нас Павел Светенков, у нас был выключен микрофон, поэтому напомню, что программа «Пиджаки» у нас в эфире, 17:35 уже в эфире. Говорили мы об Украине и продолжать будем о ней говорить, только уже о кадровых назначениях. Вы в предыдущей получасовке упоминали, что вот назначен губернатором Одесской области господин Саакашвили. Уже третий день все обсуждают, что вице-губернатором Саакашвили стала Маша Гайдар. Но у вас на странице в Facebook я увидела, как вы репостнули, значит, небольшой комментарий по поводу этого назначения. Вот что там говорится. И вы согласились с этим комментарием. А почему все Маша Гайдар удивляются? Россия уже просто изнемогла без социальных лифтов. Последний раз они работали в 2000 году. Поэтому вот и потекло два ручейка. Один как у Стрелкова, второй одесский. Персональный выбор каждого можно обсуждать. Но корни проблемы не в этом. Просто у нас нет в Москве возможностей. И, соответственно, есть Одесса, есть Луганск, и Донецкая область тоже есть. Вы согласны, я так понимаю, с этой
позицией? Ну, во всяком случае, проблема, это эти слова написал петербургский философ и писатель Тарас Бурмистров, который, собственно говоря, внимательно следит за ситуацией на Украине. И отчасти я с ним согласен. Почему? Потому что, ну, действительно, что привлекает в действиях Саакашвили в Одессе сейчас, во всяком случае, частично российское общественное мнение привлекает, то, что там есть некая иллюзия обновления новых лиц. Вот наша политическая система, она не работает так, чтобы происходило обновление. Вот если мы посмотрим на тех же самых американцев, вот они взяли в 2008 году Обаму избрали. В результате произошло резкое обновление политической верхушки, и нет психологического ощущения застоя, нет психологического ощущения одних и тех же лиц. У нас в нашей системе все-таки такое ощущение есть, и это минус. При том, что понятно, что Маша Гайдар далеко не подарок для Одессы, что она не является великим профессионалом.
Ну и скажем, что как раз-таки у Маши Гайдар же все в порядке было. У нее она работала вице-губернатором в общем Кировской области в достаточно юном возрасте. Потом она сама перестала там работать, уехала получать образование в Соединенные Штаты. Вернулась она на такую же должность в Одессе. То есть нельзя сказать, что у Маши Гайдар были проблемы с социальными лифтами. Да и если говорить о застое, вы упомянули Обаму, но если посмотреть на губернаторский корпус, если даже посмотреть на депутатов Госдумы, очень много же людей пришло туда из Народного фронта, чуть раньше из движения «Наше», из «Молодой гвардии», то есть появилось много новых людей.
Ну, честно говоря, отчасти вы правы, но все-таки, понимаете, Маша Гайдар, она не является хорошим примером вот этих социальных лифтов, о которых писал Тарас Бурмистров, просто потому что, ну, она из очень знатной советской семьи. Да, ее отец, бывший фактически премьер-министр Егор Гайдар, скончавшийся несколько лет назад, соответственно, ее прадедушка, это писатель Аркадий Гайдар, знаменитый и до сих пор известный, вот, поэтому, ну, понятно, что советская знать, она имеет больше возможностей, и понятно, что вряд ли бы она стала вице-губернатором в Кировской области, не будь у нее подобных родственных связей, ну, будем откровенны. То есть, конечно, но, тем не менее, несмотря на это, да, проблема с возможностями обновления власти у нас в России, да, и возможностями появления новых лиц, она все-таки существует. Наша политическая элита в этом смысле традиционно более закрытая.
Хорошо, с другой стороны, посмотрим на это назначение. Увидел тоже сегодня комментарии со стороны ряда политиков, которые написали, ну, попытались объяснить такую бурную реакцию соцсетей, потому что, с одной стороны, ну, в общем-то, достаточно малозначимый факт, вице-губернатор, да, то есть Саакашвили все обсудили, дальше, ну да, но вице-губернатором появляется у Саакашвили Маша Гайдар. И вот они, пытаясь объяснить, с чем связана такая реакция, говорят, что таким образом Маша Гайдар якобы олицетворяет всю российскую оппозицию, которая работает на деньги сначала специальных американских фондов, и, соответственно, потом, как только появляется возможность уезжать работать в другие страны, у которых с Россией не очень хорошие отношения, и вот таким образом она дискредитирует вообще всю нашу оппозицию. На ваш взгляд, это так или нет?
Ну, она, конечно, ставит под удар российскую оппозицию, да, потому что, ну, Украина же, это же другое государство, это никто не оспаривает. Украина член ООН с 1945 года.
Акцент делается именно на том, что другое государство, у которого сейчас достаточно сложные отношения с Россией.
Да, да не сложные, а враждебные, простите. Вот в сегодняшнем заявлении Порошенко сказано о выводе российских войск с территории Украины, о прекращении российской агрессии и так далее. То есть риторика-то у них в отношении России военная. И, разумеется, Маша Гайдар как... Кстати, заметьте, все ее почему-то Маша называют, не Мария ни в коем случае, хотя Маша — это уменьшительное имя, да? Значит, это, конечно, недружественно. Шаг, и это дискредитирует российскую оппозицию. Но тут, я думаю, просто, понимаете, когда я изучал опыт, например, стран Восточной Европы в сталинское время, я понял, что когда неким государством или некой областью, как вот сейчас, руководит огромное число людей, которые к этому государству и области не имеют отношения, это значит, что осуществляется внешний контроль. Понимаете, понятно, что именно Соединенные Штаты поставили губернатором Одессы Саакашвили, и они же рекомендовали и эту Машу Гайдар вице-губернаторы, потому что очень сомнительно, что в Одессе нет кандидатов ни на посты губернатора, ни на посты вице-губернатора. Это ситуация осуществления внешнего контроля, внешнего протектората, ну, вот над данным ключевым регионом, потому что там и порт, потому что там и граница с Приднестровьем и так далее. То есть в данном случае, конечно, Маша Гайдар, демонстративно пойдя на подобную службу, она, конечно, да, наносит ущерб российской оппозиции, потому что ей придется, будучи российской гражданкой, она не собирается же от российского гражданства
вопрос,
отказываться.
Вопрос, на самом деле, как
постоянно заявлять, что Крым принадлежит Украине.
Потому что она, судя по всему, получит украинское гражданство, плюс ко всему еще израильское гражданство, не знаю, будет ли у нее возможность...
А у нее еще израильское есть?
Якобы она его получает, поэтому вопрос, как это будет выглядеть с точки зрения даже правовых норм, сможет ли она сохранить собой Россию?
Понимаете, наше законодательство не запрещает двойного гражданства, и наше законодательство, наша Конституция запрещает лишать гражданство. То есть, если она сама не откажется, то ее не смогут лишить российского гражданства. Но, насколько я помню, законодательство Украины требует, чтобы человек, принимающий украинское гражданство, от других гражданств отказывался. Например, Саакашвили, насколько я понимаю, отказался от грузинского гражданства. Ну, что очень смешно и странно, потому что он не просто какой-то грузин и грузинский гражданин, а бывший президент.
Ну, вот я, честно говоря, не видела информации о том, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства.
Ну, была такая информация, что будто бы согласно законодательству Грузии, если гражданин принимает гражданство другой страны, то это автоматический отказ, кроме случаев, когда на это соглашается президент страны, то есть Грузии в данном случае, и я не знаю, согласился ли президент. Ну, там по-разному могли оформить. Ну, то есть требования украинского законодательства таковы, что Маше Гайдар придется что-то с российским паспортом делать, то ли сжечь его, то ли что-то еще.
Так вот, смотрите, еще отдельное внимание персона Маши Гайдар, естественно, вызвала не только в российских СМИ, но и в украинских тоже. Ее просто, можно сказать, напали на нее с вопросами о том, как она оценивает действия России в отношении Украины. Несколько раз ей задавали вчера вопросы, и ей даже пришлось постоянно от них отбиваться, говоря, что это вообще не входит в сферу компетенции. Я уже все сказала, что Россия агрессор или не агрессор и так далее. Плюс ко всему, ее еще раз попросили уточнить ее позицию по Крыму. И вот, хотя раньше она так четко не заявляла, она говорит, что в связи с появлением большого количества вопросов в соцсетях, я хочу еще раз заявить о своей позиции. Я всегда была за территориальную целостность Украины, против аннексии Крыма, так она формулирует, и категорически против войны, которая ведется на востоке Украины. На ваш взгляд, вот ведь не секрет, что достаточно серьезная часть нашей оппозиции российской может придерживаться таких же позиций. Как вам кажется, вот той части оппозиции, которая сейчас находится в России и пытается работать в России, но которая придерживается такой позиции, у нее есть возможность оставаться в рамках политического поля или нет?
Ну, пытаться оставаться в рамках политического поля они могут, но понятно, что позиции у них будут достаточно слабые и странные, потому что когда одно дело, когда оппозиция выступает против правительства, да, и говорит, пусть правительство уйдет в отставку, мы будем править лучше, а другое дело, когда оппозиция является лобби иностранного государства, настроенного при этом враждебно, предельно по отношению к России. Поэтому, естественно, все подобные заявления Маши Гайдар, они, естественно, будут негативно сказываться на российской оппозиции, потому что она же остается гражданкой России, выходит, она не лояльная гражданка России, а лояльна Украине, да, то есть... здесь, выбирая между двумя лояльностями, она выбирает украинскую лояльность. Она не встает на абстрактную позицию космополита, гражданина мира, там, который просто за мир.
Который над схваткой.
Да, который кот Леопольд. Да, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Такого же нет. В данном случае она просто принимает украинскую сторону. Естественно, теперь, мне кажется, российские журналисты уже должны задать лидерам российской оппозиции и бывшему начальнику Маше Гайдар, губернатору Кировской области Белых, вопросы уже задали.
Он уже осудил,
собственно говоря,
да.
Поддерживаете ли вы подобную позицию? Потому что, ну да, в данном случае Маша Гайдар, конечно, она крайне нелояльный гражданин России.
Давайте проведем голосование и посмотрим, как все-таки наши слушатели считают. 8-495-134-21-35. Назначение Маши Гайдар вице-губернатором Одесской области. В общем-то, это сам факт этого назначения дискредитирует российскую оппозицию в России. И 8-495-134-21-36. Нет, это не так, это ни о чем не говорит. В общем, есть другие люди в оппозиции. Вот Никита Белых уже тоже высказался. Ну, вот Маша Гайдар одна такая. И 7-3-7-3-9-4-8. Ваши вопросы. Вопросы принимаем. СМС-портал плюс 7-925-48-948. В Твиттере тоже пишем «Собака говорит МСК». И на сайт в прямой эфир пишем «говоритмосква.ру». 49-й пишет: «Саакашвили отказался от гражданства, чем очень удивил грузин». И 35-й...
В всяком случае, информация об этом была. Я не знаю, это надо изучать грузинское законодательство. То есть требует ли это утверждение со стороны президента или не требует, и как это оформляется.
Слушаю ваши вопросы. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Алексей, можете выключить радио?
Да, могу выключить.
Да, пожалуйста. Формулируйте.
По поводу Маши Гайдар?
Угу.
Лишить ее гражданства российского, и все.
Лишить ее российского гражданства. Но я как понимаю, нет таких правовых...
Российская конституция прямо запрещает лишение гражданства. Этот запрет был вызван случаями лишения гражданства в советское время. Как вы помните, в начале советской власти была такая форма наказания — высылка за пределы СССР. Ну, тогда еще Российская Федерация, РСФСР. Позднее был институт лишения советского гражданства. Ряд известных личностей, ну, например, тот же самый Солженицын, гражданства были именно что лишены. Были соответствующие постановления Президиума Верховного Совета СССР. Сейчас Конституция запрещает. Российский гражданин не может быть лишен гражданства, как и право сменить его. Вот как сформулировано в Конституции. То есть Маша Гайдар...
Если это она... Получается, что это какая-то тупиковая ситуация. То есть она...
Власти не могут ее лишить российского гражданства. Она сама может по доброй воле отказаться, если она захочет.
То есть теоретически ее могут просто украинские власти вынудить отказаться от российского гражданства.
С юридической точки зрения, украинское законодательство, насколько я помню, оно всегда требовало при принятии украинского гражданства отказаться от любого другого. Но, естественно, это далеко не всегда соблюдается на практике, потому что вы докажите, что есть это гражданство. Понимаете?
Напоминаю, у нас идет голосование 8495-134-2135. Вы согласны с теми людьми, которые считают, что да, Маша Гайдар своим поступком полностью дискредитирует ту оппозицию, которая сейчас все еще находится в России? И да, вы считаете, что каждый из сегодняшних оппозиционеров мог бы поступить точно так же и только дожидается такой возможности уехать, работать в страну, с которой у России враждебные отношения? 8495-134-2136. Нет, вы так не считаете. Поступок Маши Гайдар – это ее личный выбор. Есть много других приличных людей в российской оппозиции. И телефон 7373948. Слушаю ваши вопросы. Как вам кажется, вот Павел Светенков предлагает, по сути, провести, может быть, даже такую политическую ревизию, предложить публично высказаться всем сегодняшним оппозиционерам, что они думают.
Ну, я не предлагаю, но российские журналисты могут, естественно, задавать подобные вопросы российским оппозиционерам. А почему нет? Маша Гайдар – часть российской оппозиции. Почему мне задать Навальному вопрос, как он относится к подобному финту ушами.
Здравствуйте. Не получилось. Еще раз попробуем. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Валерий. У меня очень много друзей живет в Одессе.
Угу.
Мне воспринимают Саакашвили просто как очередного пассажира. Но хотелось бы узнать у вашего гостя, он сам думает, насколько он там. Потому что в него там никто не верит. И все эти его сказки никому не интересны.
Спасибо.
Ну, понимаете, верить-то не верит, а дело-то человек делает. То есть он, скорее всего, до той поры, пока его заокеанские покровители, уж простите за этот штамп, но я думаю, что тут действительно рука Соединенных Штатов без всяких шуток и без всякой конспирологии работала, сочтут, что он на подобном посту полезен. Потому что были даже слухи о том, что Саакашвили смотрят на пост премьер-министра Украины вместо Яценюка. Но, понимаете, если это так, это просто будет означать, что Украина оккупированная страна, потому потому что иностранец на таком посту, который к тому же особого отношения к Украине-то не имеет. Но он, правда, там когда-то там учился в советские времена в Киевском институте международных отношений, но это когда было. Он успел к тому и в Америке поучиться, и где только не учился.
Еще очень много украинских политиков получало образование в России, поэтому, в общем,
И российских политиков на Украине, потому что те люди, которые находятся сейчас у власти, они, в общем, старшего возраста, то есть это еще люди, которые учились в советские времена, а почему в советские времена человек не мог там в Киеве университет закончить? Вполне нормальная ситуация.
А предлагаю остановить голосование. Очень много людей проголосовало, и все-таки 71% наших слушателей считает, что да, Маша Гайдар — это вот лицо сегодняшней оппозиции в России, и она своим поступком дискредитирует эту оппозицию. И только 29% считают, что нельзя делать таких выводов. У нас осталось всего 10 минут до конца эфира. Предлагаю затронуть еще одну тему, которая неожиданно вызвала резонанс в соцсетях и даже дошла до СПЧ. Речь идет о цензуре Фейсбука, потому что вчера неожиданно Фейсбук заблокировал аккаунт Дмитрия Киселева, дальше Инстаграм тоже заблокировал его аккаунт. Сначала было непонятно, все-таки сам он закрыл, первая информация была якобы испугавшись угроз, или администрация Фейсбука, но как уже вот по последним информациям, все-таки, судя по всему, действительно страницы заблокировали. И сам Киселев говорит, что и выложил уже небольшое видео, говорит, что да, это я ВКонтакте, буду работать ВКонтакте, раз, в общем-то, такая цензура в Фейсбуке. Мы помним, чуть ранее были проблемы у заместителя руководителя Роскомнадзора, который использовал в своем сообщении в Фейсбуке слово «хохлы», и тоже было это сообщение заблокировано и так далее. Как вам кажется, а вообще не намечается ли у нас тренд на уход из иностранных соцсетей? Вот вдруг следом за Киселевым уже дальше будут высказываться чиновники, скажут, тоже мы уходим. Медведев скажет, ухожу из Фейсбука.
Вообще ситуация парадоксальная. Российские власти в свое время сделали очень много для того, чтобы убить живой журнал. Это формально американская социальная сеть, которую затем, правда, купили структуры российские, и где в свое время кипела очень активная жизнь, где в свое время была дискуссия очень большая между различными пользователями, и многие говорили, что «Живой журнал» — это такая кухня. Вот как в советские времена было принято на кухне обсуждать политику, вот «Живой журнал» был такой общероссийской политической кухней. Российские власти...
А вы считаете, это власти, а не просто смена власти, времени?
Да, да, да. Ну, понимаете, там в этом «Живом журнале» бесконечно проходит усовершенствование, поэтому он бесконечно висит. То есть были предприняты очень странные усилия для того, чтобы люди, которые были в «Живом журнале», а «Живой журнал» все-таки купила Россия, ну, близкие к России фирмы, то есть он находился под контролем России, чтобы люди ушли на Facebook, то есть на американский ресурс. В какой-то момент добиться этого действительно удалось. А теперь мы удивляемся, что американская фирма, владеющая Фейсбуком, цензурирует Фейсбук в соответствии с американскими представлениями о политкорректности. А чего вы, собственно говоря, ожидали? Понятно, что американцы, да, у них формально свобода слова и юридических преследований за те или иные высказывания быть не может. Но при этом общественная цензура, да, то есть цензура со стороны владельцев тех или иных СМИ или тех или иных социальных сетей, она вполне себе присутствует. Так что чего мы удивляемся? Мы убили собственную оригинальную сеть, потому что «Живой журнал» состоялся как социальная сеть именно благодаря пользователям из России. В Америке там это какие-то там девочки-подростки заводили эти «Живые журналы», они не служили для коммуникации там. Они служили для надписей типа «Yahoo», «It's Friday», там, «Ура, пятница» и так далее. То есть в данном случае мы пожинаем, в том числе такие высокопоставленные люди, как Киселев, результаты неверной политики в отношении социальных сетей. Когда сначала всех выдавили на Facebook, а потом начинают удивляться, что Facebook вводит цензуру. Ну да.
Но мы все помним, что в эпоху правления президентства Дмитрия Медведева он фактически даже поощрял и стимулировал чиновников, своих чиновников, губернаторов, к тому, чтобы они заводили свои аккаунты и в Твиттере, и в Фейсбуке, таким образом выстраивая некое мосты там, между населением и чиновниками. Сейчас, на ваш взгляд, все-таки реально вот всех этих людей полностью переселить в «Контакты», в «Одноклассники» и в какие-нибудь еще российские?
Ну, переселить-то можно, понимаете, проблема заключается в том, не в том, где чиновник будет иметь аккаунт, да, а в том, реально ли чиновник этот аккаунт ведет. Есть такое понятие «блок-секретарь», когда высокопоставленный человек, он нанимает специального сотрудника, который ведет за него этот блог, и это сразу обычно видно, да, потому что это значит, что подобный аккаунт заполнен официозными сообщениями от пресс-службы, официозными же фотографиями, ну, то есть человек о себе так писать не будет в своем собственном аккаунте. Вот, поэтому тут проблема, перевести-то можно их куда угодно, если это аккаунт чиновника, который ведется пресс-службой, он все равно будет мертвым и непопулярным.
А вообще вы можете вот на сегодняшний момент представить себе такую ситуацию, когда действительно и Facebook, и Twitter, и Instagram перестанет быть актуальным, ну, если не для обычных пользователей, во всяком случае для там журналистов, публицистов, политологов, для всех тех, кто формирует политический и социальный контент?
Вы знаете, это социальные сети – это среда общения. Она столь же прогрессивна, как был в свое время прогрессивен сотовый телефон, да, в конце 90-х, начале 2000-х у нас, как до этого был прогрессивен просто телефон, как было прогрессивно радио, телевидение и так далее. То есть бороться с этим достаточно глупо. Это удобные сервисы, они позволяют людям общаться, попытка всем заткнуть рты, отключить электричество, там, отменить сотовую связь.
Создать просто конкурентные площадки.
Ну, понимаете, говорят там, ой, там люди, вот они что-то не то говорят в социальных сетях, так люди что-то не то могут и по телефону говорить, знаете, это же не значит, что надо запретить телефон и в личных разговорах, тогда надо всем языки отрезать, а то мало ли кто-то говорит языком не то, да, язык подозрительный такой орган у человека, вот, поэтому... Бороться с этим не нужно, но нужно понимать, что вот те меры, которые российская власть предпринимала для того, чтобы взнуздать социальные сети, они просто неэффективны, понимаете? Нужно уметь убеждать людей, заставлять их становиться своими сторонниками, и это наиболее эффективно. Вот Путин, когда в 2012 году шел на выборы, звучало обвинение, что сейчас выборы подтасуют. Он не стал там людей бить палкой по башке, он поставил на каждом избирательном участке камеры. И люди могли за каждым избирательным участком посмотреть, что там происходит. В результате общественное мнение, в том числе и оппозиция, настроена крайне антипутински на тот момент, результаты выборов признали. Понимаете? То есть Путин в свое время, в 2012 году, убедил людей. Не просто там палками, водометами там, и так далее, а убедил.
Но тут же вопрос даже не только в том, насколько опасны, не опасны могут быть настроения пользователей соцсети, особенно Фейсбука и Твиттера. А нет, а дело в другом, что если у пользователей Фейсбука и Твиттера вдруг будет все меньше возможностей высказывать свою позицию таким образом, как им это представляется возможным, там, не использовать, ну, вот первая птичка хахлы, там, не использовать другие слова, третьи. Допустим, ты занимаешься патриотичную позицию, может быть, даже радикально патриотичную позицию, это будет не нравиться руководству Фейсбука.
Ну, да, подобная ситуация возможна, потому что, ну, в общем, наша среда привыкла ругаться друг с другом в социальных сетях, в том числе и неполиткорректно ругаться, чего уж там. Поэтому, естественно, в американской ситуации все банально, идут доносы, что употребляются какие-то неправильные выражения, американцы за это банят. Или там закрывают конкретное высказывание, запрещают и так далее. То есть, да, но подобная ситуация может возникнуть, она уже возникла, но вопрос, что есть альтернатива. То есть свои собственные социальные сети мы погубили. Понимаете, Контакт – хорошая социальная сеть, но это не социальная сеть, на мой взгляд, для общения. Это социальная сеть скорее для прослушивания музыки, может быть, для переписки с личными друзьями. Вот у меня такое впечатление.
Целей.
Скорее, хотя там есть большие комьюнити-сообщества, где тоже есть дискуссии, но она построена на других принципах. «Живой журнал» в прошлом, Facebook в нынешней ситуации, они построены именно для коммуникации между людьми, для бесед, для дискуссий. Вы там можете найти какого-то конкретного человека, начать с ним что-то обсуждать, в том числе и известного, если он лично все это делает. И это очень большой плюс. Поэтому в данном-то случае я считаю, что просто у той части аудитории, для которой Facebook, а ранее «Живой журнал», был площадкой для дискуссий, вот этой вот политической кухни, ВКонтакт, по-моему, не является выходом. Я не очень хорошо знаю ВКонтакт, у меня там тоже есть аккаунт, но я его использую вот просто там для прослушивания.
Ну, как правило, даже если посмотреть аккаунты наших чиновников, да даже если посмотреть аккаунт Рамзана Кадырова, в основном там перепосты, просто перепосты Инстаграма, то есть базовой площадкой даже для наших политиков и чиновников, как правило, служит либо Facebook, либо Twitter.
Ну, чиновники просто боятся постараться лишнего ляпнуть, чтобы их потом не отругали или там с должности тем более не сняли. Это вполне понятно. Но во всем мире социальные сети используют очень статусные люди. У Папы Римского есть соответствующий аккаунт, по-моему, в Твиттере. Ну и ничего, вполне себе пишет. Когда предыдущий Папа Римский отрекся, там все потерли, написали седе ваканта, по-моему, как-то по-латыни. Mm-hmm. Ну, то есть момент, когда папский престол вакантен. Сейчас снова нынешний Папа Римский пишет. То есть надо просто уметь этим пользоваться, учиться этим пользоваться, а блокировать это или как-то...
Посмотрите, что, о чем спрашивают наши слушатели. Виталий 44 пишет. А в целом зачем политику, Медведеву или чиновнику, Facebook и соцсети?
Для того, чтобы напрямую общаться с людьми. Социальные сети дают возможность человеку высокопоставленному напрямую общаться с другими какими-то людьми, напрямую вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, минуя официоз. Понимаете? То есть социальная сеть, она чем хороша? Она создает личное общение или иллюзию личного общения. Что вы обратились к Дмитрию Медведеву? Ответил вам именно Дмитрий Медведев. Не пресс-секретарь, не начальник управления пресс-службы, не помощник по вопросам связям с общественностью, там, не заместитель руководителя аппарата. Ну вот, не чиновник, а вот непосредственно этот человек. Это убирает дистанцию и дает возможность напрямую беседовать с высокопоставленным лицом, как с живым человеком.
Это положительный момент для политической культуры.
Это очень положительно. Я помню, в свое время Кэмерон в социальной сети размещал видео там, о том, как он вместе с семьей обедает там, и так далее. Это, естественно, вызывает очень позитивную реакцию, чем какой-нибудь официальный пресс-релиз из дворца, сухой и написанный явно там то ли роботом, то ли пресс-секретарем роботом, да?
Павел Сутенков был у нас сегодня в гостях в программах «Пиджаки». Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам, до
свидания. Сейчас 18:00 новости, а потом программа «Поток».